Говорит Радио Свобода. Владимир Путин подписал так называемый антитеррористический пакет законов, предложенных Ириной Яровой и Виктором Озеровым. В Варшаве все готово к саммиту НАТО. Как может меняться курс рубля в ближайшие месяцы при условии сохранения низких цен на нефть? Здравствуйте, эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня четверг, 7 июля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, президент России Владимир Путин подписал так называемый антитеррористический пакет законов, предложенных депутатом Государственной Думы Ириной Яровой и членом Совета Федерации Виктором Озеровым. Несмотря на то, что самые спорные инициативы, связанные с лишением гражданства и запретом на выезд из страны в последний момент, были несколько смягчены, вступление в силу оставшихся поправок для всех жителей России может оказаться весьма болезненным. В частности, они вносят серьезные изменения в законы о связи и об информации, информационных технологиях и о защите информации, которые, по мнению специалистов, вынудят операторов значительно увеличить корпоративные расходы и, как следствие, повысить тарифы на свои услуги в разы. Рассказывает мой коллега Антон Смирнов.
Документ обяжет всех операторов сотовой связи хранить данные о телефонных разговорах, текстовых сообщениях, фотографиях, аудио и видеозаписях в течение 3 лет. Интернет-провайдеров, в свою очередь, обяжут хранить данные об интернет-трафике россиян и сообщениях в социальных сетях. Модернизация сетей и созданием хранилищ данных будут заниматься сами компании. Операторы не раз обращали внимание властей на то, что хранение таких колоссальных объемов данных приведет к огромным расходам, кратно превышающим годовые доходы компаний. Петр Лидов, пиар-директор ОАО «Мегафон», рассказал, что по подсчетам компании, первый год на исполнение законопроекта «Мегафон» будет вынужден потратить 200 миллиардов рублей при ежегодной выручке в 50 миллиардов.
Для того, чтобы хранить вот в таком объеме данные, нужна совершенно новая инфраструктура. Я могу для понимания вам сказать, что законом предусмотрено, что храниться должно все. Все, что вы делаете в интернете, все ваши переписки, все просмотренные файлы, все отправленные там, не знаю, фотографии, все видео, которые вы посмотрели, все записи телефонных разговоров и так далее и тому подобное. То есть это колоссальный объем данных, который трудно даже представить.
А в этом случае о каких издержках идет речь?
Смотрите, есть несколько разных оценок, у разных операторов они разные. Во-первых, речь идет о компаниях, не только о мобильных операторах, естественно, там в законе предусмотрено, что хранить данные должны все, кто имеет к ним доступ, то есть это службы электронной почты, интернет-провайдеры от маленьких до больших, мобильные операторы и так далее. Что касается сумм, то оценивали разные компании, самостоятельно экспертный совет при правительстве, они оценивали затраты 4 мобильных операторов и насчитали за 3 года 2,3 триллиона рублей. Это сопоставимо с оценками нашей компании «Мегафона». Мы примерно прикинули, что у нас в первый год выйдет 200 миллиардов рублей. ТС посчитала больше, у них получилось там под триллион. Кстати, собственная оценка авторов законопроекта, упал в Совете Федерации сенатор Озеров, по его оценке, они насчитали 48 миллиардов рублей для всех операторов, что, в общем, тоже немало. Сомнения, могу сказать, что чистая прибыль «Мегафона» 50 миллиардов рублей, а нам предлагается потратить 200. У нас объем инвестиций ежегодный на строительство всей сети во всей стране примерно 50 миллиардов рублей. То есть нам предлагается его увеличить в 5 раз. Понятно, что эти деньги нам взять негде, поэтому, собственно, мы активно возражаем против подобного подхода.
Как это вообще может сказаться на отрасли и на индустрии в целом?
В худшем случае это ее просто убьет, потому что если действительно применять этот закон прямолинейно так, как он прописан, то большинство компаний просто не смогут такие расходы нести. Последствия будут следующие. Первое, это будет рост цен для потребителя, причем довольно заметный на интернет, на любые услуги. Это, скорее всего, остановятся все инвестиции, потому что это отрасль, которая требует ежегодных вложений на строительство сети. Интернет в России перестанет развиваться, и связь мобильная, мы начнем отставать от остального мира. С другой стороны, это хорошо для производителей оборудования, потому что строительство всех этих дата-центров, закупка оборудования требует, то есть все эти миллиарды, они пойдут зарубежным компаниям, в первую очередь транснациональным, американским, китайским. Для них это будет большой праздник, и с точки зрения развития их отрасли, это, конечно, будет большой неожиданный подарок. А российская отрасль для связи интернета будет фактически работать на то, чтобы постоянно инвестировать в довольно странную затею вот по хранению этих данных.
А будут такие компании, которые вовсе будут вынуждены выйти с российского рынка?
Опять же, закон настолько, вот в том виде, в котором он написан, настолько нереализуем. Строить какие-то более-менее точные прогнозы сегодня довольно сложно. Если он не будет отклонен, то он будет каким-то образом там модифицирован через подзаконные акты правительства. Но я думаю, что просто вопрос будет немножко в другом. Да, если его применять как задумано, очень мало кто сможет себе позволить хранить такие объемы данных. Понятно, что последствия этих никто не считал. Ну и плюс есть такая традиция, что не все законы они обязательны для исполнения, поэтому, может быть, кто-то и не будет хранить, но за это его смогут наказать. А смогут и не наказать.
Государство как-то работает с компаниями? Может быть, они просубсидируют создание центров хранения?
Почему-то государство решило, что вот заниматься этим должны частные компании. Хотя во всем мире, да и вообще и по логике, хранить все, что связано с личной жизнью гражданина, частным компаниям никто не доверяет. Примерно то же самое, если сказать производителям автомобилей, что вот вы теперь будете ответственны за ремонт дорог.
Может ли это привести к созданию черного рынка личных данных россиян?
Я думаю, что это гарантированно. Тысячи компаний, где записывается все про всех. Личная переписка, финансовые данные, вся переписка банков. То есть это сами просто список всего-всего-всего. Мы 90% информации сейчас через интернет передаем.
Резюмировал Петр Лидов. Политик и специалист в области IT-технологий Леонид Волков поддерживает опасения, что как следствие может появиться черный рынок личных данных россиян. В своем интервью «Радио Свобода» он рассказал, как защитить свою информацию.
Тот факт, что огромное количество данных, которые сейчас не подлежат хранению, будут храниться, приведет к тому, что это огромное количество данных будет и утекать.
Насколько конституционно собирать личную информацию государством о человеке?
Закон Яровой в нынешнем виде противоречит и 22-й, и 23-й статье Конституции РФ, которая запрещает и нарушение тайной переписки, и сбор данных о личной жизни. Но кого это когда волновало? В последнее время количество ненарушенных статей Конституции гораздо меньше, чем количество нарушенных статей.
Как обычный гражданин сможет защитить свою личную информацию?
Обычный гражданин, конечно, должен аккуратно подходить к выбору сервисов, которым он пользуется, и аккуратно и ответственно пользоваться средства шифрования. Вопреки тому, что написано в законе, никакого способа что-то сделать с шифрованным трафиком ФСБ нет, и в ближайшее время не появится и вообще не появится, потому что это математически невозможно.
Заключил Леонид Волков. Главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов рассказал Радио Свобода о том, как выглядит пакет Яровой с точки зрения спецслужб. Он считает, что все эти поправки готовятся специально под предстоящие выборы.
На самом деле власть взяла за интернет довольно давно, еще по следам протестов по 11-12 годов. Другое дело, что осенью прошлого года стало практически всем уже очевидно, что тот подход, который выбрал Кремль по, скажем так, наведению порядка, а точнее по постановке под контроль интернета, в общем, не сработал. То, что мы видим сейчас, это достаточно отчаянные попытки что-нибудь придумать перед выборами. Технологически ничего придумать за 2-3, даже полгода невозможно. Но что можно сделать довольно быстро, это придумать какое-нибудь жесткое законодательство, которое должно напугать абсолютно всех. И таким образом заставить прежде всего компании, работающие на этом рынке, прийти в Кремль и стать чуть-чуть более лояльными там, к просьбам Кремля. Собственно, в этом и заключается идея. Поскольку российские подход к контролю над интернетом не технологический, а скорее советский, потому что он напоминает командно-административные методы, которые применялись в советское время, то есть прямые контакты с руководителями компании и давление на компанию. То, в общем, и здесь применяется тот же самый метод. То есть мы используем законодательство не так, как это написано, на самом деле, в этом законе, для того, чтобы действительно организовать там хранение всех этих данных, а прежде всего, чтобы придумать меру, которая настолько устрашит компанию, что они прибегут в Кремль за советом.
Вообще это возможно, мониторить такое количество данных? Или прослушивать будут выборочно кого-то?
Я думаю, что этот закон будет применяться крайне избирательно. И та система, которую мы себе представляем, которая могла бы быть построена на основании вот этого закона, она так строиться не будет. По нескольким причинам, кроме дороговизны и того, о чем говорят сами операторы. В общем, есть еще несколько проблем. А ведь с точки зрения спецслужб, та система, как она прописана в законе Яровой, она не очень эффективна. Потому что, когда вы предполагаете сборы хранения такого большого массива данных, практически важно, каким образом вы их обрабатываете и где вы их храните. Американцы пошли по пути хранения этих данных там, в каких-то там, в одном-двух местах. Американские спецслужбы строят эти хранилища данных. Российская система заключается в том, что здесь должен платить бизнес. В данном случае за хранение данных тоже должны платить компании, что, в общем, предполагает, что и данные это будут храниться где-то в компании. А учитывая ту страну, в которой мы живем, в общем, она довольно большая, это значит, что данные будут храниться везде. В результате вы получаете систему, в которой данные хранятся по всей стране. В таком случае анализировать это будет довольно тяжело. Я бы даже сказал, невозможно. Эта система не приведет к резкому увеличению возможностей спецслужб по слежке. А эта мера придумана как мера устрашения, прежде всего.
Почему передали частным компаниям заботу о хранении данных?
Это абсолютно традиционный российский подход. Проявился первый раз, наверное, в 90-х. 99 года, компании должны сами покупать оборудование для производства на прослушки. Да, то есть все эти ящики СОРМа, они покупают средства интернет-провайдера. Когда у нас появилась система интернет-фильтрации в 2012 году, решено было последовать этому примеру. Компаниям было сказано, что теперь вы должны еще по условиям лицензии должны платить не только за оборудование СОРМ, но вы должны еще установить оборудование фильтрации. Само собой подразумевалось, что если мы сейчас говорим о том, что нужно увеличивать там сроки хранения данных для прослушки, то ну и тоже почему бы компаниям за это не заплатить.
Сегодня не существует математического инструментария для декодирования зашифрованных данных. И система СОРМ тоже не может с ними справиться. А значит, многие данные будут храниться зашифрованными. Как спецслужбы собираются с этим разбираться?
Тут есть две проблемы. Первая проблема в области дешифровки данных. Причем это касается не того небольшого количества людей, которые пользуются программой шифрования своих аккаунтов, электронной почты и так далее, а даже таких базовых вещей, как, например, HTTPS протокол. По этому протоколу сейчас работает большинство сайтов социальной сети типа Facebook, это сайты типа Википедии, это Gmail, это Twitter и так далее. Теми средствами, которые сейчас находятся в распоряжении у российских спецслужб, то есть сормовскими средствами, сломать HTTPS, в общем, не получается. И этот вопрос операторы ставили перед спецслужбами очень давно. Они говорили о том, что зачем вы заставляете нас покупать новые ящики СОРМ, когда мы знаем, что они, в общем, бесполезны перед этим протоколом. Им было сказано, что это, в общем, не вашему ума дело. Вторая проблема заключается в том, что для того, чтобы анализировать действительно большие массивы данных, нужны очень хорошие системы обработки баз данных. Россия в данном случае не является лидером в этих технологиях. Лучшие технологии в мире по обработке больших массивов данных как производились, так и производятся в Соединенных Штатах. Это большая проблема, потому что существует до сих пор экспортные ограничения на поставки таких баз данных из США, и понятно, что российские спецслужбы этих баз не имеют. К чему я говорю, что и со стороны дешифровки, и со стороны анализа этих данных явные технологические проблемы. Но, повторюсь, это не очень волнует авторов этого закона, потому что здесь смысл не в том, чтобы действительно улучшить возможности спецслужб по борьбе с терроризмом. Смысл в том, что нужно придумать какой-то способ, который заставит интернет-компании, как российские, так и зарубежные, перейти в такой ручной режим. То есть, грубо говоря, чтобы возродить такую советскую схему, когда будет горячая линия напрямую в администрации президента, можно будет поднять трубку, позвонить в провинившуюся компанию и сказать, уберите вот этот контент или заблокируйте вот этот сайт. Такое впечатление, что вы создаете тему частных консультаций, не публичных, между бизнесом и Кремлем.
Рассказал в своем интервью Андрей Солдатов. Депутат Яровая заявила, что в законопроекте нет оснований для подорожания связи. Она полагает, что сообщения о поднятии тарифов являются спекуляцией. Объективно никаких оснований к удорожанию нет, потому что в законе нет ничего из того, что вело бы к удорожанию чего бы то ни было, отметила депутат. Ирина Яровая добавила, что закон не предлагает хранить информацию, а дает только право правительству Российской Федерации в течение 2 лет определиться, надо что-то хранить или не надо, в каком объеме, в отношении какого среза информации. Отдельно подчеркнув, что закон не устанавливает требований по объему хранения информации операторам связи. Московское бюро «Радио Свобода», Антон Смирнов.
Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 7 июля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Польше открывающийся в пятницу саммит НАТО в Варшаве воспринимается как чрезвычайное событие, результатом которого станет значительное укрепление обороноспособности страны, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Сказать, что варшавский саммит НАТО в Польше считают важным, это ничего не сказать. Чаще всего в отношении этого события используется определение «исторический». Ему придают чуть ли не такое же значение, как и самому вступлению Польши в НАТО, которое имело место 12 марта 1999 года.
Можно повидеть уж по вступных
узгодам. Уже сейчас на основании предварительных договоренностей, которые будут обсуждаться на саммите, можно сказать, что мы достигли того, к чему стремились. Польша и другие страны восточного рубежа НАТО будут чувствовать себя в безопасности. Мы сможем воспользоваться результатом сотрудничества войск Североатлантического альянса, которые будут размещены на восточных рубежах. Этот саммит изменит НАТО, сделает мир более безопасным. Заявил накануне министр обороны Польши Антоний Матеревич. Кроме того, чрезвычайно важное значение имеет сам факт преодоления таким образом синдрома членства второй категории, а именно членами Североатлантического альянса второй категории часто называли себя поляки, имея в виду то, что обороне стран, вступивших в НАТО относительно недавно, его давние члены придавали меньшее значение. «Мы пришли в НАТО, но НАТО до сих пор не пришло к нам», – так говорит президент Польши Анджей Дуда. Во время выступления перед студентами польский президент так объяснил необходимость солидарного подхода к проблемам безопасности.
Wielu przywódców mówi do mnie, no tak, no wie pan, panie prezydencie, ale to mnie jest bardzo trudno...
Многие лидеры говорят мне, господин президент, мне тяжело объяснить своим землякам, которых больше беспокоят проблемы беженцев из Северной Африки, чем то, что Россия, может быть, сделает какой-то агрессивный шаг по отношению к какому-либо из балтийских государств. Да, я знаю, но если вы хотите, чтобы мы помогали друг другу, то я тоже могу сказать, что и мне тяжело объяснить своим землякам, что проблемы Северной Африки – это какие-то важные проблемы, что мы также должны найти деньги на финансирование лагерей для беженцев в другой части мира. Ведь каждый может встать и сказать, извините, а у нас зарплаты до сих пор значительно ниже, чем в Западной Европе. Наши люди едут работать в Великобританию, Данию, Германию, а мы еще должны давать им деньги. Но мы будем давать деньги в рамках солидарности. Почему мы должны высылать наши корабли в Эгейское море для патрулирования в связи с кризисом беженцев? А мы это делаем. Именно потому, что такие совместные миссии нужны. Они показывают единство, создают его, имеют гуманитарный характер. И это единственный путь.
Бо они имеют вымер гуманитарный. И то есть едина дорога.
Когда речь идет об усилении безопасности Польши, чаще всего имеется в виду, конечно, угроза со стороны ее восточного соседа России. В одном из интервью накануне саммита президент Дуда сказал, что Польша хотела бы иметь с Россией как можно лучшие отношения, но эта страна, то есть Россия, к сожалению, имеет определенные имперские амбиции, которые продемонстрировала в течение последних лет. Президент привел пример Украины и подчеркнул, что Польша должна вести диалог с Россией, но как партнер, а не слабак. Это была цитата. В подобном тоне высказался и министр обороны Антоний Матеревич. Действительно, с Россией можно и следует разговаривать, но с позиции принятых решений. Не хочу сказать с позиции силы, ведь не в том дело, чтобы кого-то пугать какой-то силой, но отпугивать перед безрассудными и агрессивными шагами как раз следует. В Варшаве НАТО примет переломное решение, касательно которого до сих пор многие годы Россия присваивала себе право вето. До такого решения не было причин разговаривать, а после него мы можем разговаривать о том, как поддерживать мир. Надеемся, что эти переговоры приведут к отказу России не только от ее агрессивных намерений, но также и выходу с незаконно занятых территорий Украины. Будущее присутствие сил НАТО на польской территории – это также инвестиции в польскую оборонную промышленность, ее модернизацию и не только. Еще предыдущими польскими властями было принято решение об увеличении бюджетных ассигнований на армию, а нынешний кабинет от этого не отказывается, говорит премьер-министр Беата Шидло. В нынешнем году на расходы, связанные с обороноспособностью нашей страны, также будет предназначено 2% от валового внутреннего продукта. Мы являемся одной из 5 стран НАТО, которые выполняют подобные требования. Кроме всего прочего, саммит НАТО – это также чрезвычайно сложное мероприятие с организационной точки зрения. В Варшаву приведут лидеры 28 стран, в том числе и президент США Барак Обама. Переговоры будут проходить на территории национального стадиона. Одних только полицейских для охраны саммита задействовано около 20 тысяч. Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащук уверен, что польская сторона должным образом подготовилась к этому событию. Это не первое большое событие, которое мы организовываем в Польше, поэтому у нас есть определенный опыт. Например, командный центр, который работает сегодня, работал и 4 года назад, во время чемпионата Европы по футболу.
Польша была организатором мистерства Европы в пилке ножной.
Следует напомнить, что в период проведения саммита НАТО в Варшаве возвращен паспортный контроль на границах Польши, в том числе и со странами Шенгенского соглашения. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Продолжим тему завтрашнего саммита Североатлантического союза. Мой собеседник, эксперт по проблемам Европы, политолог, обозреватель Радио Свобода Ярослав Шимов.
Ярослав, итак, нынешний саммит НАТО организован в Варшаве, стране, граничащей с Россией. Можно ли видеть в этом вот этот символ напряженности в отношениях между НАТО и Россией, который, в общем-то, насколько я могу судить, концентрируется в той возможной угрозе со стороны России, которая существует в отношении стран Восточной Европы, стран Балтии и Польши?
Да, в каком-то смысле, да, это символично, хотя, конечно, проведение саммита, то, что он будет именно в Варшаве, запланировано довольно давно, но, тем не менее, предыдущий саммит, который проходил в Уэльсе, он тоже уже состоялся, он состоялся 2 года назад, но уже в посткрымской, назовем это так, военно-политической реальности. И действительно, Союз НАТО за эти 2 года стал очень активно переносить, так сказать, определенные акценты своей деятельности на центрально-восточноевропейский регион. Принимаются решения, которые, конечно, ну, с чисто военной точки зрения их нельзя назвать какими-то колоссально масштабными, но с точки зрения политической они имеют довольно большое значение. Вот в качестве примера приведу недавнее решение, которое Варшавский саммит, собственно, и должен утвердить окончательно, и наверняка это сделает. Это решение о создании 4 новых батальонов, которые будут размещаться в странах Балтии и Польши, как раз вот в этом регионе. По одному в каждой из этих 4 стран. В совокупности речь пойдет, видимо, примерно о 4-5 тысячах военнослужащих. Как бы не бог весть какая цифра, но, как мне справедливо заметили военные эксперты, с которыми доводилось общаться, здесь важна ситуация как раз политическая. А нужно заметить, что каждый из этих батальонов будет курировать одна из крупных, значительных стран НАТО. Соединенные Штаты, Британия, Германия, Франция. То есть это прямое вовлечение данных стран, их военнослужащих, прямое постоянное присутствие вот в этом регионе. То есть в случае, не дай бог, какого-то конфликта с Россией, эти страны оказываются прямо вовлечены в данный конфликт. И это дополнительная гарантия, предоставляемая Польшей и странам Балтии, того, что никто их, ну, житейским языком говоря, не бросит, что пресловутый пункт 5 договора НАТО, согласно которому нападение на одну из стран НАТО считается нападением на всех союзников, он будет приведен в действие немедленно в случае такого катастрофического сценария. Вот это один пример. В принципе, много учений в последнее время проводится. Это был в Литве недавно учение под названием «Железный волк». В Польше целый ряд маневров. Переброска колонн бронетехники производилась, в частности, американской, с баз в Германии через Чехию и Польшу в балтийские страны. В общем, движений таких в прямом и переносном смысле НАТО делает очень много. Но они имеют вот такое одновременно и военное значение, и, конечно, политика символическая. И, насколько можно судить, конечно, эта стратегия достаточно долговременная для Союза НАТО. По крайней мере, до тех пор, пока политика российская и вот это вот противостояние западных держав и России в связи с украинским конфликтом, прежде всего, пока оно есть, то, очевидно, стратегия НАТО будет именно такой.
Саммит НАТО проводится буквально через несколько недель после состоявшегося в Великобритании референдума по вопросу о выходе, о возможном выходе страны из Европейского Союза. Великобритания при этом остается членом Североатлантического Союза. Насколько вот эта перспектива выхода Британии из ЕС может сказаться на единстве НАТО?
Ну, напрямую, очевидно, она не скажется, потому что это все-таки разные системы, разные организации. Европейский Союз военной составляющей практически не имеет, но здесь есть один существенный момент, потому что в европейских верхах довольно долго уже циркулирует такой проект, такая идея создания отдельных вооруженных сил или, по крайней мере, сил быстрого реагирования именно под эгидой Европейского Союза. Это как бы дополняющая структура, но потенциально это конкурентная структура по отношению к НАТО. И в качестве наиболее активных сторонников этой схемы, этой идеи выступает, в частности, Германия. Неудивительно, что не так давно Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Германии, сделал такие заявления о том, что не нужно слишком уж бряцать оружием в Восточной Европе у границ России. Вполне возможно, что подтекст именно такой, что некоторые континентальные державы, в первую очередь Германия, продвигают альтернативный проект. Пока ничего конкретного в этом направлении еще, ну, почти ничего не сделано. Но уход Британии, которая, как и Соединенные Штаты, довольно скептически относится к этой идее создания условных вооруженных сил ЕС и предпочитает евроатлантическое сотрудничество в рамках НАТО, уход Британии, конечно, может в этом плане сказаться, и, возможно, эта идея неких вооруженных сил, сугубо евросоюзовских, обретет более конкретное очертания. Пока об этом четко говорить нельзя, но в принципе для структуры безопасности и для НАТО Brexit, так называемый, если и будет иметь последствия, то, возможно, вот такого рода.
Так или иначе, наметилось сокращение числа членов Европейского Союза после референдума в Великобритании. Насколько, на ваш взгляд, реальна перспектива расширения числа членов Североатлантического Союза? Я имею в виду включение в него Швеции и Финляндии.
Настроения такие вот в перспективе перечисленных вами странах последние годы существуют, растут, согласно опросам общественного мнения, заметно. В Финляндии, кажется, чуть ли не в два раза увеличилась доля тех, кто поддержал бы вступление своей страны в НАТО. Но, тем не менее, доля эта еще не настолько значительна, чтобы власти этих стран вот приняли решение в каком-то ближайшем будущем о присоединении к альянсу. Однако сотрудничество между шведскими и финскими вооруженными силами с одной стороны и НАТО с другой укрепляется. Там принято решение по поводу возможности пребывания в тех или иных ситуациях войск стран НАТО на территории этих стран. Там проводятся совместные, опять же, учения, маневры с участием шведских и финских подразделений. То есть в ближайшее время я бы не прогнозировал вступление прямого Швеции и Финляндии в НАТО, но укрепление сотрудничества между этими странами и Североатлантическим Союзом уже идет. И опять же, если ситуация в этом регионе в целом не будет меняться, если не придет политическое потепление, то это сотрудничество будет укрепляться и в дальнейшем.
Это был политолог, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Мы беседовали с ним об открывающемся в пятницу в Варшаве саммите Североатлантического Союза.
Петербуржцы – люди недоверчивые. Корреспондентам из Москвы или Пхеньяна свои тайны раскрывать не будут. Тем более тайны исторические и политические. В программе «Петербург свободы» их голоса звучат искренне. Гости программы сами делают историю не только Петербурга, всей России. Слушайте нас по пятницам в 18 часов после новостей.
Время свободы, итоговый выпуск, четверг, 7 июля. Как может меняться курс российского рубля в ближайшие месяцы при разных ценах на нефть? Изменилась ли сама его зависимость от них по сравнению с тем, какой она была еще в прошлом году? Каковы наиболее вероятные каналы влияния на курс рубля всех обстоятельств, связанных с последствиями референдума в Великобритании о выходе из Европейского Союза? Наконец, как повлияет на рубль неизбежный всплеск спроса россиян на валюту в связи с возобновлением туристических туров в Турцию – самого популярного для них направления зарубежного отдыха в последние годы. Своими оценками и прогнозами делятся российские эксперты, к которым обратился экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Российский рубль вновь, как и ровно год назад, как будто отдалился от барреля. Судите сами. За четыре последних недели нефть эталонного сорта Brent, к цене которого привязана и экспортная цена российской нефти Urals, в целом подешевела на 6%. Но курс рубля к доллару за это же время, наоборот, вырос на 2%. Далее. Если цены на нефть за первые 6 дней июля снизились на те же 6%, то рубль снизился к доллару лишь на 0,7%. Вечером в среду и утром в четверг цены на нефть отыграли часть этих потерь, но на краткосрочных факторах, таких как снижение текущих запасов нефти в США и общей картины, это пока не меняет. Помнится, летом прошлого года, когда цена барреля нефти и курс рубля к доллару также менялись не раз в противоположных направлениях, многие эксперты говорили, что такое было возможно лишь пока нефть не подешевеет до определенного уровня, и таким порогом они называли тогда $45 за баррель. И действительно, стоила цена на нефть уйти даже чуть ниже, как и курс рубля стал снижаться стремительно. Не повторяется ли подобное и на этот раз? Или такой разнобой в принципе возможен при любых уровнях цен на нефть, в случаях, если их текущие колебания не столь велики? Наш первый собеседник в Москве, главный аналитик шведского банка Nordea Дмитрий Савченко.
Есть, конечно, определенные технические уровни, которые воспринимаются трейдерами как психологически важные. Соответственно, после пересечения них рубль может либо ускориться в одну, либо в другую сторону. Но вот тот разнобой движения нефти и рубля, который мы наблюдали в последние недели, связан с тем, что в апреле, мае и июне рубль был заметно недооценен относительно цен на нефть. Поэтому при падении цен на нефть рубль падал не так существенно. Тем не менее, конечно, существуют определенные технические уровни на графике нефти и на графике рубля. И при пробое этих отметок, скажем, по рынку нефти, отметка там 45, действительно, может стать психологическим триггером для продаж на валютном рынке, и рубль может снизиться. Ну, если говорить о более долгосрочном горизонте, то все-таки связь рубля с нефтью остается по-прежнему плюс-минус линейной, и средние уровни по рублю соответствуют колебаниям цен на нефть.
Разнобой в текущих колебаниях цен на нефть и курса рубля возможен в двух случаях, полагает главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
В первом случае, когда действительно масштаб колебаний текущих цен на нефть незначителен, и на рубль продолжают при этом сильно влиять на какое-то движение финансовых потоков. Наверное, это то, что мы видим последние недели. Второй вариант, когда мы видим более значительные изменения цен на нефть в текущем периоде, которое, однако, абсолютно никак не влияет на среднесрочные прогнозы по ценам на нефть. Скажем, если гипотетически нефть снизится даже ниже $45 за баррель, но при этом у рынка будет уверенность, что такое снижение будет продолжаться всего лишь несколько недель, а потом цены на нефть вернутся на тот уровень, который мы видели в последнее время, скажем, около $50, тогда это тоже может оказать весьма ограниченное влияние на курс рубля. И наоборот, если текущее изменение цен на нефть будет незначительным, но в силу каких-то причин рынок сильно пересмотрит прогноз относительно дальнейшей динамики нефтяных цен, мы можем увидеть и более заметные изменения курса российской валюты.
Фундаментальная и прямая зависимость курса российского рубля от мировых цен на нефть как была, так и остается. Тем не менее, можно ли говорить, с точки зрения участников рынка, что она как-то изменилась по сравнению с тем, какой была, скажем, еще в прошлом году? Дмитрий Савченко, Банк Нордеа.
Если взять длинный горизонт движения котировок рубля против нефти, то окажется, что за последние полтора года рубль, по сути, двигается по одной и той же траектории против котировок нефти. Связь линейная, и, соответственно, где-то за последние полтора года она не меняется, и, скорее всего, в ближайшее время не изменится.
Помню, в начале этого года один из наших гостей приводил такое соотношение. С тех пор, как рубль был отпущен Центральным банком России в свободное плавание, изменение средней цены нефти на $1 за баррель приводит к изменению его рыночного обменного курса к доллару примерно на 1 рубль. А вы и из какого примерного соотношения исходите ныне в своих оценках? И изменилось ли оно за последний год-полтора? Олег Кузьмин, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».
Действительно, в этом году мы видим, что зависимость рубля от цен на нефть заметно снизилась. Если на протяжении большей части прошлого года курс рубля повторял изменения стоимости нефти в соотношении практически 1:1, то теперь зависимость рубля к нефти снизилась фактически в 2 раза. Скажем, при прочих равных условиях, если цена на нефть меняется на 1%, курс рубля к доллару меняется приблизительно на 0,5% в среднесрочной перспективе.
И с чем же такое связано, по-вашему?
Наверное, такое изменение связано с 2 факторами. В первую очередь, это связано с нормализацией оттока капитала из России. В тот период, когда санкции были только введены, и Россия была вынуждена выплачивать и краткосрочный долг, и долгосрочный долг, что приводило к повышенному оттоку капитала, рубль был более чувствительным к ценам на нефть. С 4-го квартала прошлого года, когда Россия выплатила уже краткосрочный долг и осталось выплачивать только долгосрочный долг, мы видим нормализацию оттока капитала. И с того момента, как отток капитала вернулся к более-менее нормальным для России уровням, снизилась и зависимость рубля от цен на нефть. Второй момент связан с тем, что в последние месяцы у рынка, наверное, появилось понимание, где можно ожидать цены на нефть в среднесрочной перспективе.
Поясним по поводу краткосрочного и долгосрочного долга России. Речь идет здесь о внешних долгах российских компаний и предприятий, а не государства. Но далее не могу не спросить, а как же теперь, в вашем понимании, рынку видится диапазон цен на нефть в обозримом будущем?
Ну, скажем, в последние месяцы для рынка стало понятно, что, наверное, не стоит в базовых вариантах ожидать нефти как на уровне 30, так и на уровне $70 за баррель. Наверное, некоторый среднесрочный равновесный уровень цен на нефть может быть близок к $45-$50.
Другой фактор влияния на курс рубля, возникший совсем недавно – референдум в Великобритании по Brexit, результаты которого явно застали врасплох мировые финансовые рынки. Но реагировали они на них вполне предсказуемо для такого рода ситуации. Инвесторы переводят средства в наименее рисковые активы, выводя их из более рисковых, к которым относятся и нефть, и активы развивающихся стран. Но влияние всех обстоятельств, связанных с тем, как разворачивается история с Brexit, будет оказываться на российский рубль только ли через цены на нефть, как главный товар российского экспорта, или и по другим каналам? Дмитрий Савченко, главный аналитик шведского банка Nordea.
Наибольшее влияние, конечно, будет через призму рынка нефти, но тем не менее есть какие-то общие факторы для всех развивающихся валют и рисковых активов, поскольку аппетиты к риску, они, конечно, сейчас находятся под давлением. Рубль и другие валюты развивающихся стран будут находиться под давлением, исходя из слабых аппетитов к риску. Тем не менее, рубль, конечно, наименее чувствительным к оттокам капитала, связанных с аппетитами к риску, поскольку за прошедшие несколько лет с рынка российского убежал, по сути, весь капитал, горячий, мобильный, который мог убежать. Поэтому сейчас, по сути, отток капитала с российского рынка ограничен, и даже даже несмотря на слабый аппетит к риску, мы видим, что отток капитала из России не усиливается. Тем не менее, конечно, основная связь с темой Брекзита рубля будет происходить через рынок нефти.
С этим согласен и Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
В первую очередь, конечно, через изменение цен на нефть, связанные с последствиями Брекзита. Второй канал связан с изменением отношений и склонности инвесторов к риску и, соответственно, влиянием через финансовые потоки. Но вместе с тем можно сказать, что Россия немного лучше защищена от негативных последствий Брекзита, связанных со снижением склонности международных инвесторов к риску. Во-первых, Россия уже в какой-то степени отрезана от рынка иностранных заимствований из-за западных санкций. Во-вторых, все-таки Россия в последнее время не была самым популярным направлением для инвесторов в целый класс международных активов. Соответственно, если какие-то негативные последствия на рынках будут происходить, то при прочих равных условиях негативное влияние на цены российских активов может быть меньше, чем влияние на цены активов других развивающихся стран.
Для россиян только что вновь открылась возможность отдыха в Турции. Это направление все последние годы было самым популярным в стране для зарубежного туризма. Но эти поездки неизбежно повысят спрос населения на валюту. Сколь значимым фактором для рубля он окажется? Дмитрий Савченко.
Если посмотреть историческую зависимость рубля от спроса населения, то окажется, что это все-таки второстепенный фактор для рынка. В течение лета, безусловно, возникают определенные пики спроса на валюту. И в частности, вот тот факт, что сейчас открылись границы с Турцией, он, конечно, может отчасти увеличить спрос на валюту. Но, опять же, покупательная способность населения никак не увеличилась. И в основном спрос на турецкое направление будет перенаправлен с других мест, скажем, там, с Греции, других жарких стран. Соответственно, дополнительного спроса на валюту я не ожидаю.
Олег Кузьмин.
Возобновление турпотоков в Турцию вряд ли окажет заметное влияние на курс рубля. С одной стороны, действительно, оно может привести к росту спроса на туризм. С другой стороны, нормализация отношений с Турцией является достаточно приятным сигналом для большинства международных инвесторов. Это может говорить о том, что можно будет в перспективе ожидать и восстановления России с другими западными странами, что положительно влияет на восприятие России в международном инвестиционном сообществе и, соответственно, может привести к какому-то притоку капитала на фоне этих событий. А с другой стороны, конечно, влияние фактора возобновления турпотока в Турцию для российской валюты меркнет по сравнению с такими событиями, как изменение цен на нефть, выплаты по внешним долгам или развитие ситуации с Brexit.
И ваши прогнозы. В нынешних условиях равновесный курс рубля к доллару при цене нефти в 47, 48, 49 долларов, как в последние дни, и при цене в 40 долларов за баррель, если допустить такое снижение. Дмитрий Савченко.
При 48 долларов за баррель приблизительно равновесный курс рубля против доллара – это 64. При 40 долларов за баррель Brent равновесный курс – порядка 70.
Олег Кузьмин.
По нашим оценкам, при цены на нефть на уровне около 47-48 долларов за баррель, некоторый справедливый курс рубля мог бы составлять около 63 рублей за доллар США. Если предположить снижение цен на нефть до 40 долларов за баррель, этот справедливый уровень курса мог бы быть ближе к отметке 70 рублей за доллар США. В любом случае, если мы не увидим какого-то значительного изменения цен на нефть в ближайшее время, можно полагать, что рубль действительно может колебаться в диапазоне 60-70 рублей за доллар.
В четверг пополудни баррель нефти Brent стоил чуть более 49 долларов, а на биржевых торгах в Москве за доллар давали примерно 64 рубля. Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин и главный аналитик шведского банка «Nordea» Дмитрий Савченко.
О перспективах курса российского рубля с экспертами беседовал мой коллега, экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». На Украине профсоюзы и оппозиционные политические силы протестуют против резкого повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Состоявшийся в Киеве марш профсоюзов эксперты назвали репетицией так называемой «тарифной войны» и предвестником осеннего социального взрыва на Украине. Передает Киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Впервые после революции достоинства во время марша по центральным улицам Киева и на митингах возле зданий правительства и Верховной Рады 6 июля несколько тысяч демонстрантов, обращаясь к властям, скандировали «позор» и даже, как в период президентства Виктора Януковича, «банду вон». Это была предупредительная акция украинских профсоюзов. Они выступают против резкого поднятия цен на газ и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также требуют повысить зарплаты до экономически обоснованного уровня. С мая на Украине действуют новые цены на газ для населения, предельный уровень которых достигает $277 за 1000 кубометров. С июля вдвое выросли тарифы на горячую воду и отопление, а со следующего месяца на 30% повышается стоимость холодной воды. Поддержать протестующих под Верховную Раду пришел и бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко. Он говорит, что осенью украинцы получат квитанции, в которых могут значиться суммы за услуги ЖКХ, превышающие среднюю зарплату в 4500 гривен. Это более $180.
Но к этим средним цифрам надо относиться с опаской, потому что они показывают среднюю температуру по больнице. Дело в том, что в Украине, как, впрочем, и в России, и в других постсоветских странах, крайнее рассвоение и дифференциация. Если взять доходы первого и последнего децила, ну это 10% по уровню доходов, они будут различаться где-то в 45-50 раз. Мировые нормы это 7-8 раз, если больше, это уже опасность для общества. С учетом повышения цен, по оценке министра финансов, 60% население должно будет обратиться по субсидии. Вот вам основной показатель. Предполагается, что эта сумма достигнет 80 миллиардов гривен в год, 17-й, 3,5% ВВП. Вот это макропоказатели, которые говорят о том, что этот курс выбранный неправильно. Все остальное там, каждый человек будет разбираться, где его обманывает Нефтегаз, Облгаз, Обленерго, Киевэнерго, Водоканал, ЖЭК. Обманывает все. Это я вам как министр, ну, профессионально говорю. Но в общем и целом вся эта система, когда она приводит к таким макропоказателям, 60%, я берусь утверждать, в мире аналогов нету. Это социальный эксперимент над украинцами.
По словам Алексея Кучеренко, власти намерены и дальше повышать тарифы, в частности, на электроэнергию.
Планируется с 1 сентября повышение на 30% цен на электричество для населения. С 3 июля повышено на 10% цены на электроэнергию для промышленности и коммерции. Все это сразу ляжет на себестоимость всего, что только можно. Услуг, товаров, цен и так далее. Ну вот эта вот спираль, она начала закручиваться. И поэтому не понимают, что они делают. Они решили просто, что все мутные схемы, которые были в этой сфере... Субсидии, нефтегаз, энергетика, тарифы, которые раньше покрывались из государственного бюджета напрямую, сейчас покрываются схемой субсидии через транзитом через население. 6 июля люди пришли, летом съехались. Поверьте мне, здесь нету проплаченных людей, я специально общался. Это люди пришли предупреждать. Эти цены, эти тарифы цепляют любое население.
Из Верховной Рады к протестующим вышла лидер «Батьковщины» Юлия Тимошенко. В то время, когда выступавшая на митинге женщина говорила, что политики, которых Майдан привел к власти, предали народ, и он больше не верит ни Порошенко, ни Тимошенко, ни Лешко. С участниками акции Юлия Владимировна общалась через ограждение, пообещав защитить их от произвола властей. Депутаты от оппозиционных фракций «Батьковщины» и радикальной партии Олега Лешко 2 дня блокировали работу парламента, требуя снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг. Утром в четверг, 7 июля, представители коалиции окружили трибуну и парламентский президиум, таким образом не позволив оппозиционерам сорвать заседание Рады. В ответ депутаты радикальной партии объявили в сессионном зале сидячую забастовку. Как отмечает директор Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко, требуя снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, Тимошенко и Лешко преследуют такие цели.
Во-первых, это провоцирование досрочных парламентских выборов. Надо честно сказать, что и Тимошенко, и Лешко не столько хотят, скажем так, разрешить тарифную проблему, найти какой-то разумный компромисс. Они хотят спровоцировать политический кризис, а с его помощью выйти на досрочные парламентские выборы. Вторая цель, попутная, такая фоновая, конечно же, заработать на тарифной проблеме дополнительные электоральные баллы. повысить себе рейтинг. Это две главные основные причины их таких активных действий по тарифной проблеме. Но надо учитывать, что вот эти все события вчерашние, да и отчасти сегодняшние, это не столько начало тарифной войны, сколько ее репетиция. Реальная война по тарифной проблеме начнется осенью. Первый неприятный момент будет связан с повышением цен на горячую воду, но платежки будут уже в августе. Август – это период у большинства отпусков. Все-таки и лето, горячей водой пользуется меньше. Поэтому некоторое повышение будет, но все-таки оно будет ощущаться не так драматично. А вот когда начнется отопительный сезон, конечно же, вот тогда проблема будет серьезная. Какие могут быть последствия? Во-первых, на мой взгляд, самый вероятный вариант. Значительная часть населения, думаю, что около трети как минимум, просто не будет платить. Кризис неплатежей будет очень серьезной угрозой, большим риском, прежде всего экономическим. Второй риск будет уже политический, массовых протестов. И вот тут уже вопрос, будут ли способны Батьковщина и радикальная партия организовать массовые протесты с требованием отменить повышение тарифов и заодно отправить правительство в отставку или, может быть, будет требование досрочных парламентских выборов. Вот удастся ли им организовать массовые протесты? Вопрос открытый. Точно так же, как открыт вопрос об объединении различных оппозиционных сил. Чем больше вокруг этой темы объединится различных политиков, политических сил, тем опаснее будет риск нового политического кризиса.
Впрочем, и правительство, и в целом украинские власти вряд ли будут сидеть сложа руки, считает Владимир Фисенко.
Я, во-первых, допускаю, что к осени правительство попытается максимально запустить кампанию по субсидиям, причем число получателей субсидий будет увеличено, точно так же, как, возможно, будет увеличен и размер субсидий, чтобы вот нейтрализовать вот эти все риски, страхи населения, ну и максимально компенсировать затраты на повышение коммунальных тарифов для большей части населения. Второе, я не исключаю, что могут пойти на некоторую корректировку тарифов. Может быть, несколько их снизят. Это тоже вполне возможный вариант. Но, естественно, будут работать на то, чтобы не допустить объединения всех оппозиционных сил по тарифной проблематике, чтобы не возникло такого противостояния политического как в парламенте, так и вне парламента. Поэтому, естественно, будут готовиться обе стороны, но и правительство тоже попытается минимизировать вот все эти социальные, экономические и политические риски.
Украинский премьер Владимир Гройсман после встречи с представителями профсоюзов сказал, что ему удалось найти общий язык с протестующими. Как заявил Гройсман, кабинет министров готовит сейчас пакет законопроектов по реформированию системы оплаты труда, которые позволят повысить социальные стандарты. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы. Итоговый выпуск. Художник-аукционист Петр Павленский, недавно приговоренный к штрафу за сожжение двери здания ФСБ на Лубянке, побывал на днях в Праге. С ним побеседовал ведущий программы «Настоящее время» Тимур Олевский. И фрагмент этой беседы мы предлагаем вашему вниманию.
Вот ты вышел на свободу и на буквально ступенях суда сказал слова о свободе. Людям, которые тебя встречали, журналистам, и многие их видели. И после этого происходит то, что происходит в Государственной Думе. Закон Яровой, там всякие другие запретные законы, там профилактический учет полиции и прочее, прочее. Гайки на самом деле закрутились. То есть свобода стала еще меньше. Это не кажется ли, что все это бессмысленно? Сжигание дверей ФСБ и прочие вещи, попытки разбудить страну, достучаться до людей, потому что, ну, мало кто, я думаю, способен это повторить, а лучше никому не становится.
А это не обязательно повторять. Дело же не в том, чтобы все повторили и все одновременно пошли и сожгли дверь. Хотя, может быть, это было бы и неплохо. Ну, как такая, да, единовременная, да, какая-то большая акция. Но по большому счету, каждый сам в состоянии сделать жизнь свою и окружающих свободнее. То есть, и он просто должен это делать. Есть тюрьма повседневности, в которой, ну, находится, в принципе, большинство людей. То есть, когда они подчинены регламенту повседневности, там, ну, самое банальное, да, это вот регламент рабочего выходного дня, да, и вот они движутся, у них на самом деле даже пространство, также пространство ограничено, потому что их маршрут, он, в принципе, как, ну, он, как правило, предопределен. Вот тюрьма повседневности, ну, о какой свободе мы тут можем говорить, да, то есть, тут, возможно, у человека всегда есть возможность в какой-то момент это остановить, да, и куда-то уехать, но все равно никто это, как правило, не делает. А если делает, то быстро возвращается потом.
А ты сотрудникам ФСИН лекции читал? Зачем мне вообще с ними как-то разговаривал?
Ну, конечно, что говорили. Ну, сотрудники ФСИН, это же люди очень сильно руководствуемые своими потребностями. То есть, в принципе, почему люди идут и остаются на этой работе? Потому что они хотят потреблять, они хотят иметь какую-то стабильность жизни, они хотят иметь какой-то комфорт, они хотят какую-то получить квартиру, потому что сотрудник ФСИН может получить квартиру через 15 лет, в отличие от военного, который должен находиться на службе 25 лет. То есть у них есть определенные льготы.
Что было в институте Сербского? Как вообще выглядит экспертиза в институте Сербского?
Экспертиза выглядит так, что человека привозят на стражное отделение, у него отбирают всю одежду. Ну, внизу у него, когда он попадает туда, у него отбирают всю одежду, ему дают какой-то, ну, там такая унифицированная одежда в виде какого-то тренировочного костюма. По-моему, можно только носки оставить. Что-то, ну, немного можно оставить из личных вещей, да, на носки, трусы можно оставить. И все, и дальше человек попадает под наблюдение. Наблюдение – это круглосуточное, с человеком следят круглосуточно. Как он взаимодействует с окружающими, как он себя ведет, как он спит, как он просыпается.
Как он в туалет идет.
Ну, вообще практически все. То есть, ну, за ним следят. Следят санитарки, ну, надзор. Опять же, ну, там также ФСИНовские сидят эти, ну, надсмотрщики, да.
А там есть возможность человека обколоть, кормить какими-то лекарствами, которые меняют сознание?
Ну, по большому счету, этого не происходит практически. То есть, этого не происходит, потому что им нужно следить за тем, какой человек, то есть, как он себя ведет. То есть, ну, в этом и заключается экспертиза. То есть помимо, ну, вот этих разговоров там с психиатрами, с психологами, с кем-то еще, да, они следят. В принципе, ну и делают еще какие-то свои исследования, такие как там энцефалограммы и так далее, и так далее. То есть им надо следить. А если человека обколоть, если он будет в состоянии каком-то измененном, то это уже, ну, это уже будет не экспертиза, да, это уже будет что-то другое.
Как ты смог приехать? Почему тебя выпустили из страны?
Я смог приехать так же, как и любой другой человек.
То есть вообще никаких проблем не было?
Сейчас у меня нету. Я до этого, когда я приезжал в Украину, когда вот сейчас я приехал в Чехию, у меня не возникает сейчас никаких проблем. То есть во время вот паспортного
контроля. Не даже контроля. Прощального там какого-нибудь собеседования сотрудника ФСБ? А может это закончится? Как оно?
Ну, я думаю, что сейчас вот когда там что-то, я просто не очень за этим слежу и не очень вникаю, но в какой-то момент они, допустим, могут мне запретить выезд.
Или у нас въезд.
Или въезд,
ну,
или въезд,
могут,
ну, скорее всего, выезд, да.
А вот если это случится, и ты будешь за границей, ты вернешься?
Если, а
как ты узнаешь о том, что тебе запрещен выезд, тогда будешь при этом за пределами России. И для тебя будет абсолютно очевиден один сценарий. Ты приезжаешь, ну и, скорее всего, там очень длительное время уехать уже не можешь. Какое решение ты примешь?
Ну вот именно о таком сценарии я не думал. Приехать и не выехать, да. Ну, я думаю, что я бы, наверное, приехал, я бы нашел, искал способы потом выехать. То есть я бы, ну, каким-то образом, чтобы оставаться, скажем так, создавать какую-то проблему своего присутствия тогда.
Имеет смысл много раз отвечать одно и то же людям, которые, если захотят, сами должны постараться узнать?
Ну, конечно, во-первых, нужно на чем-то настаивать, это с одной стороны, а с другой стороны, необходимо артикулировать. Потому что всегда есть другая сторона, да, то есть там пропаганда и так далее, и так далее. И там, ну, сторона, то есть идет борьба именований, она не прекращается. Я думаю, что она в ближайшее время точно не прекратится. То есть борьба именований за то, что это вообще, да, как это называть.
Возможно, она идет не только в вопросах опционизма.
Безусловно, она вообще идет. То есть я просто, ну, поскольку я это понимаю, то есть то поле, та область, за которую я взял ответственность, да, ну, то, чем я занимаюсь, я же несу за это ответственность, понимаете, а кто еще, если не я. И тогда я, и, соответственно, я должен, я участвую в этой борьбе именований. То есть это и есть процесс утверждения границы форм политического искусства. И, соответственно, то есть другая сторона, она настаивает на том и будет продолжать, что я преступник или я сумасшедший. То есть, ну, вот эту вот сопроводительную табличку, да, на меня будут пытаться повесить.
С художником-аукционистом Петром Павленским беседовал Тимур Олевский. На волнах Радио Свобода вы слышали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 7 июля. Его продюсер Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, Смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Июля 1996 года в Петербурге умер рок-музыкант Сергей Курехин. Ему было 42 года. В пятничном выпуске «Поверх барьеров» звучат голос и музыка Сергея Курехина.
Мы покажем вам джазовую программу, чисто джазовую. Она бы как бы подводит итог деятельности ансамбля за долгий период. А поскольку основная линия ансамбля, точнее его красная нить, это была такая, которую можно обозначить словом «маразм», то поскольку это кульминация и итог, то эта программа носит характеристику где-то приблизительно полного маразма. Помимо всего этого, эта композиция еще является первой советской джазовой оперой.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».